Всем привет! Вы смотрите «Научпост» — совместный проект «Вечерней Москвы» и Ассоциации по популяризации и продвижению научных знаний «Science Slam Россия». Меня зовут Евгений Шматко, и в этой студии вместе с экспертами мы стараемся разобраться в науке и технологиях, которые нас окружают, с исследовательской точностью, без скучных терминов, без пыльных фолиантов, в формате одного простого поста в социальной сети, но, что важно, из первых уст. Писатели-фантасты задумывались об этом в начале 20 века. Ученые запустили первые программы в начале 21 века, а Илон Маск обещал воплотить мечты в реальность в 2022 году. Тем интереснее в 2024 порассуждать о колонизации человеком Марса, ближайшей к Земле планеты с точки зрения расстояния, но очень далекой с точки зрения природных условий. Будет ли эта идея воплощена в жизнь и каким образом? Сегодня поговорим с космическим инженером, участником команды по созданию спутников, специалистом марсианской аналоговой миссии, автором блога «Юра, мы справимся» во ВКонтакте и Телеграм, амбассадором ВК «Техпросвет» Маратом Айропетяном. Марат, привет.
Приветствую.
Как человек, который близок к Марсу, порадуй нас тремя тезисами, которые упадут в нашу научную копилочку, в нашу со зрителями, конечно же, и расскажут нам, о чем будем говорить сегодня.
Ну, первая мысль, которая меня всегда удивляет, это то, что люди и ученые до 50-го года, 1950-го года были уверены в том, что на Марсе есть жизнь. Второй момент, что люди уже активно готовятся к полету на Марс и проводят как раз аналоговые миссии, хотя кажется, что это совсем не скоро. Ну и третий факт, что мы действительно будем тем поколением, которое застанет первые высадки на Марс.
Почему ты удивляешься мысли о том, что ученые думали, что там есть жизнь?
Ну, потому что как будто бы этот факт должен был быть давно известен, да, что там условия несоответствующие, но был миф, вот, что там есть жизнь. Давай я сразу историю расскажу.
Давай.
Почему. Значит, в чем там была идея? В том, что когда как раз телескопы тех времен, когда смотрели на Марс, они видели на Марсе линии, которые выглядели искусственными, да, то есть, условно говоря, есть темные пятна.
Перепаханное поле, как будто.
Условно говоря, да. И они предполагали, что это система орошения, да, что либо система орошения какие-то большие, либо там есть реки или что-то подобное. И более того, зимой они становились меньше, марсианской зимой, а летом становились больше. И говорили, что значит, там есть растительность.
Mm-hmm.
Вот, но когда вот как раз отправились там первые аппараты к Марсу и сфотографировали, этих полей, этих линий не было видно. Да? То есть это была иллюзия, да, в которую люди поверили.
Mm-hmm.
Ну, потому что история о том, что Марс обитаем, очень вдохновляющая. Когда хочешь чего-то, ты ищешь этому подтверждение. Да,
ну, опять поэтому же, фантасты, которые марсиане, раз, да, вот эта история.
Да, и как раз фантасты, почему такой пум был как раз вот там 30-е, 40-е, именно Марса в искусстве, потому что как раз вот эти вот новости и ученые рассказывали об этой истории, что все, есть там вот эти искусственные поля, и поэтому фантасты подхватили, начали писать, и вот оно все так зациклилось.
Ну, а тогда скажи мне, пожалуйста, почему мы говорим про колонизацию Марса? Если на Марсе жизни нет, значит, отвоевывать эту территорию как бы ни у кого не нужно, а колонизация ассоциируется именно с завоеваниями.
Вот. Ну, да, на Земле у нас колонизация именно такая, здесь, скажем так, это просто расширение нашего кругозора как людей, как биологического вида, да, и мне, в принципе, видится, что, в принципе, чтобы мы как вид развивались, там нужно осваивать новые земли, да, то есть как на Земле, да, жизнь развивалась, там, сначала с воды на сушу, потом распространялась, там, и так далее, да. И, кстати, например, когда было колонизация Америки, да, потом же большой скачок экономики был, потому что началась торговля, ресурсы туда-сюда ездили, люди и так далее. И мне видится в этом плане, что уже вот человечество подошло к тому этапу, когда мы уже научились жить в космосе, и, соответственно, следующий шаг – это учиться жить на других планетах. Да, и в этом плане Марс наиболее интересен, да, и, в принципе, мне видится, что это приведет, ну, к большому именно развитию технологий космических.
А зачем нам рассматривать планеты как потенциальные площадки для жизни?
Угу.
Неужели нам когда-то будет мало Земли?
Вот здесь пару моментов есть. Да? В первую очередь, да, что много технологий, которые мы исследуем, разрабатываем для космоса, они потом приходят в нашу жизнь. Да, вот та же МКС в процессе создания станции, куча технологий пришло в нашу жизнь, в том числе, допустим, детское питание там, и какие-то другие истории, что, в принципе, это приносит вот такой долгосрочной перспективе профит такой. Второй момент, что для того, чтобы нам двигаться дальше куда-то, исследовать какие-то дальние миры, нам необходим вот такой вот форпост, можно сказать, mm-hmm. да, и Марс видит...
Перевалочный
вот это,
пункт.
Да,
такой.
Пересадочный пункт. Сначала Луна, да, потом уже Марс, потому что летать дальше нет смысла, пока вот ближайшие планеты не освоены. Ну и более того, мне кажется, что Марс будет такой большой научной площадкой, как Международная космическая станция, на которой будут прилетать самые передовые ученые, они будут делать там исследования, которые будут проводиться в уникальных условиях, потому что там другие условия гравитации, другой климат, радиационный фон, можно наверху там на поверхности, да, в атмосфере что-то поделать, и будут создаваться тоже уникальные технологии, которые будут отправляться на Землю. Потом эта история тоже будет потихоньку монетизироваться, захотят частные компании долететь до Марса, построить там отели, а возможно и какие-то технологии тоже монетизировать, да, то есть это вот очень комплексная такая история как будто бы.
Вот расскажи мне, если люди будут жить на Марсе, то как? Как это возможно? Потому что мы сейчас понимаем, что там абсолютно другая, да, среда обитания, грубо говоря.
Да, но в первую очередь 100%, по крайней мере, первые поселения будут подземными, потому что на Марсе есть радиация, на Земле нас спасает магнитное поле, на Марсе этой радиации нет, на Марсе этой магнитного поля нет, поэтому есть радиация. Вот, поэтому есть уже исследования, которые говорят о том, что если закопаться в марсианский грунт примерно на 3 метра, то уровень радиации будет как на Земле.
Поэтому закопаться, получается. Получается, выкопать там подземный город,
да,
по большому счету.
И поэтому, словом говоря, мы будем жить как в метро. В большом метро, но нам, москвичам, не привыкать жить в метро. Вот. Поэтому, да, базы на Марсе будут подземными, и на них будет создаваться атмосфера такая, чтобы человеку было комфортно.
Каким образом может создаться атмосфера?
Ну, так же, как на МКС, да, то есть на МКС, хоть она летает в космосе, в вакууме, там атмосфера земная, и генерируется воздух, и другие соединения, поэтому эти технологии уже есть.
Угу, то есть это большая такая, грубо говоря, станция, которая вкопана в грунт Марса, то есть теоретически, да, а сколько там может поместиться человек?
Ну, конечно, это зависит от задач, да, то есть первые, я думаю, что первые миссии будут по 6 человек, да, то есть это вот примерный оптимальный состав, и первые базы будут, скорее всего, не подземными, то есть это будут короткие там вылазки там на 2 недели, на месяц, просто на корабле прилетели, что-то там поделали, вернулись. Так же, как было, например, в американской лунной программе, здесь тоже важно сказать, что американцы на Луне все-таки были, вот, поэтому, да, вот примерно похожая схема, скорее всего, будет на Марсе, сначала будут вылазки какие-то, потом туда отправят базу, и космонавты будут уже прилетать эту базу, ее осваивать, готовить для будущих поселений, и потом появится какая-то полноценная обитаемая база, вот как на МКС, да, то есть космонавты прилетают там на полгода и меняются, вот с Марсом будет то же самое, то есть это вот будет определенный цикл.
И то есть получается, что сказать, что люди будут жить на Марсе пока очень рано.
Ну да, то есть мы говорим о первых базах под колонией, мы понимаем постоянное место обитания в первую очередь, да, то есть даже если 6 человек, то это уже полноценная, можно сказать, марсианская колония. Угу. И потом они будут разрастаться. Здесь, конечно, интересно, что вот они будут разрастаться либо в объеме, да, то есть будет либо больше ученых, либо построить такую же базу в другом месте, которое, с точки зрения науки, тоже интересно. Вот здесь тоже вот пока...
И проложат метрополитен.
Возможно.
От одной базы до другой.
Возможно, да, это интересно.
Но ты так говоришь уже, вот будет так, будет вот так. То есть я так понимаю, что в научном сообществе уже есть конкретное понимание, да, как это все может быть устроено. А что мешает колонизировать Марс вот уже завтра?
Да, я тебе больше скажу, вот тоже, что меня поражает, что есть посмотреть труды ученых, которые работали с Королевым, да, там... Чертог и другие люди, которые в то время жили и писали, они пишут, что, например, мы понимали, что для полета на Марс нам нужно построить ракету. То есть они прям пишут, что как будто вот к этому готовились. И действительно, Королёв все свои космические программы строил с расчетом, что мы полетим до Марса. Это была его конечная цель, и если бы он не умер, скорее всего, мы бы до Марса долетели бы еще в те времена.
Mm-hmm.
Вот. Что мешает сейчас? То есть, в первую очередь, это важно иметь большую ракету, да, потому что до Марса лететь 55 миллионов километров, нужно разогнаться до скорости порядка там, 60 тысяч километров в час. Вот. Поэтому нужна большая ракета, которая сможет...
И это
довести...
сколько? Полтора года, да,
путь
до Марса?
Полгода.
Полгода, 6 месяцев лететь до Марса.
Да, там 4-6 месяцев по оптимальной траектории.
Угу.
Вот,
ну, нехило. Это такой долгий метрополитен,
ну, да. Но на МКС мы тоже живем же по полгода, по году есть миссия, то есть уже...
Ну, летят-то туда все-таки меньше,
ну,
сильно
да,
меньше.
Да, то есть здесь тоже, кстати, интересная история, что раньше туда летали по 2 дня, вот сейчас появились новые схемы стыковки, которые позволяют за там 4 часа долететь до МКС.
Даже так?
Да, да, там специфика как раз баллистика. Вот, возможно, с Марсом тоже будет, что мы начнем вот
6
так.
Месяцев?
Ну да, потом здесь просто мы упираемся в физику, да, что на реактивном движении далеко не разгонишься, и поэтому это относительно медленно. Да. Но, возможно, когда в это будут вкладываться деньги, появятся какие-то новые принципы движения, да, которые позволят более эффективно летать.
Так, да. Получается, нет больших ракет.
Да, то да. есть, в первую очередь, нет больших ракет. Как раз вот SpaceX занимается созданием Starship, да, такой большой ракеты. Ее масса будет примерно 3000 тонн. Вот, и на ней можно будет, и на ней будет достаточно энергетики, чтобы долететь до Марса. Второй момент, да, с которым нужно как-то разобраться, это, конечно, защита от радиации. Да, и на Марсе мы придумали, как от нее спасаться, но как спасаться в полете, пока что непонятно. Mm-hmm.
Притом, опять же, как на Марсе придумали? Это еще сначала надо выкопать эту историю, да. чтобы туда залетела, собственно, ракета. Да.
да. Вот как спасаться в полете, тоже вопрос. И здесь научные исследования очень расходятся, потому что какие-то ученые говорят, что вот по расчетам полет на Марс и обратно как раз равен максимальной дозе радиации, которую космонавт, для которого космонавты, для космонавта является норма. Да? Вот есть определенная норма, да, и как раз полет на Марс и обратно равен максимально вот этой вот норме.
Угу.
Какие-то исследования говорят, что наоборот, что даже половину полета он не протянет. Да, то есть очень сильно вот эти оценки разнятся, да, поэтому вот как спасаться в полете пока что непонятно. Второй интересный момент, что всегда космонавтика нашла рядом с политикой, да, и почему вот лунная программа активно развивалась, потому что да, Кеннеди сказал, что вот все, мы должны до конца десятилетия долететь до Луны. И это стало, скажем так, такой национальной задачей.
Угу.
Да, то есть в первую очередь для полета на Марс нужна либо какая-то политическая постановка задачи, да, что вот все, мы там летим на Марс, или все вместе летим, неважно. Либо должен быть вот энтузиаст, который свои деньги вкладывает, вот как, например, Маск. С Маском пока что тоже непонятно, насколько это серьезные планы, да, вот как бы Starship строится, но это ракета Starship, и есть куча коммерческих применений. То есть, конечно, SpaceX позиционирует это так, что это ракета для Марса, но важный момент, да, что одно из применений — это выведение спутников на орбиту, и так как ракета большая, можно будет выводить много спутников за раз, и потенциально это снизит в разы цену отправки груза в космос. Да? То есть сейчас это там 3-5 тысяч долларов, а Маск говорит, что это за килограмм. А Маск говорит, что на этой ракете можно будет за 100 долларов за килограмм.
Mm-hmm. Но опять же, он часто опровергает. То есть то он заявлял, что да, мы будем колонизировать Марс, потом говорит, нет, мы не будем колонизировать mm-hmm. Марс, мы для другого вообще создаем все эти дела. То есть как бы такой немножко нестабильный пока mm-hmm. у него подход к этому делу, я понимаю.
Ну да, вот как бы понятно, что это есть как бы в мечтах и в планах, но непонятно, насколько это будет прям ближайшее будущее. Да, потому что запустится эта ракета, она должна выйти на какую-то коммерцию, приносить доход. Плюс НАСА уже заказала полеты на этой ракете на Луну, то есть они параллельно строят еще и лунную версию этой ракеты. И вот непонятно, когда эта история до Марса дойдет.
Угу.
Вот, поэтому ну, вот так. То есть нужна, помимо вот всех технологий, еще и, собственно говоря,
мотивация,
постановка задачи, да, что либо я как энтузиаст лечу туда, чтобы какие-то задачи закрыть, либо просто как филантроп, либо какая-то постановка задачи от научного сообщества, либо от государства.
Но при этом ты говоришь, что уже, ну не просто говоришь, ты участвуешь, да, в аналоговой mm-hmm. марсианской миссии, то есть как бы подготовка к тому, что все-таки колонизация случится, уже ведется. Расскажи,
да.
пожалуйста, об этой миссии подробнее, как это вообще происходит и что из себя представляет.
Mm-hmm. Да, ну, мы ученые, люди-энтузиасты, да, что даже если не дают возможности, мы сами их находим.
Mm-hmm.
Вот, поэтому, да, прежде чем лететь на Марс, нам очень важно все отработать на Земле. Потому что вот у космонавтов, несмотря на то, что мы 30 лет летаем на МКС, у них вот огромные талмуды, что делать в каждой там ситуации экстренной, и постоянно какие-то новые ситуации происходят, mm-hmm. которые они не ожидают.
Внештатные, да?
Да. Конечно, то же самое будет на Марсе, и прежде чем туда лететь, там надо выработать все процедуры, как взаимодействие должно устроиться, какие эксперименты там стоит делать, какая должна быть база, чтобы было людям удобно, какие должны быть марсоходы и так далее. Вот, поэтому это все мы отрабатываем на Земле, и во всем мире проводятся марсианские аналоговые миссии, да, аналоговые не потому, что там нет все кнопочками, да, аналог Марса имеется в виду.
Значит, то есть не то, чтобы они не цифровые.
Да. То есть находят местность, которая похожа чем-то на Марс, строят там базу и селят туда людей там на неделю, на месяц, на год, по-разному, и полностью имитируется жизнь на Марсе. Вот. Во всем мире такие миссии проводятся. Вот в России тоже есть Институт медико-биологических проблем. в нем есть как раз тоже база, и как раз вот крупный эксперимент проводили Марс-500, когда на 500 дней людей заперли, 6 космонавтов там. И есть сейчас годовой эксперимент проводится, вот, но это, скажем так, у них закрытая база, да, там, mm-hmm. скажем так, выйти, есть как бы маленькое пространство, имитирующее Марс, но вот прям выйти погулять такого нет. Вот, но есть другие базы, например, вот я участвовал в марсианской миссии в Армении, на моей исторической родине, мне тут повезло, тоже была найдена местность, которая похожа на Марс, и вот Австрийский космический форум, это организация, которая занимается как раз аналоговыми миссиями, вот, решила построить там базу, и вот имитировали целый месяц жизнь на Марсе. И таких баз много, есть там в Марокко, в Израиле, в Омане, в Штатах, конечно. В общем, очень много таких баз, и люди активно к этому готовятся уже.
Так, и расскажи мне, вот что, ты приехал в Армению, получается, да. на эту базу, и как все там выглядит?
Ну, ты чувствуешь действительно, что как будто ты на другой планете.
Да, почему?
То есть, потому что, во-первых, внешний вид, да, то есть первый фактор, да, это чтобы внешний вид и рельеф подходил под марсианский. Да, поэтому в первую очередь вот на это обращается внимание. Помимо этого, сама структура грунта должна быть похожа на марсианский, да, то есть это тоже адаптируется и ищется. Вот, ну и сам факт, что космонавты находятся там в изоляции, да, на этой базе и не взаимодействуют с внешним миром практически.
То есть да. у вас там не было связи?
Смотри, моя работа была, я находился в центре управления полетами, угу. да, он находился в Вене, а сама база вот как раз находилась в Армении. То есть я как раз взаимодействовал из ЦУПа с космонавтами. Вот, то есть космонавты взаимодействовали только с центром управления полетами. И здесь тоже свои задачи есть, потому что Марс 55 миллионов километров, да, самое ближайшее расстояние, и поэтому сигнал до него долетает примерно за 10 минут, ну, в среднем. Угу. Поэтому если мы отправляем сообщение космонавтам, они его получают через 10 минут, даже если они мгновенно ответят, тоже 10 минут обратно, то есть мы получаем...
Такая неплохая задержка.
Да, через 20 минут мы получаем информацию о том, что происходило 10 минут назад.
Угу.
Вот, поэтому прямой связи нету, и это полностью меняет структуру управления, потому что космонавту должно быть больше свободы, должны быть процедуры тоже расписаны, как там им взаимодействовать. Вот, и вот это вот тоже важный момент, который мы имитируем.
Как интересно. И в чем главная задача, вот исследовательская, угу. в моменте этой миссии?
Смотри, вот есть два типа миссий. Есть вот длительные, да, вот на полгода, на год. В них рассматривается именно психологический аспект. Как делать так, чтобы космонавты друг друга не убили, чтобы они эффективно работали и так далее. В коротких миссиях, вот две недели, месяц, два месяца, в них отрабатывается именно техника. Да, у нас была задача отработать взаимодействие робота и человека, да, mm-hmm. то есть какие задачи может решать марсоход, как он должен взаимодействовать с человеком, что может марсоход делать сам, что человек должен делать и так далее. Да. И один из экспериментов был, как удобней этим марсоходом управлять с помощью там, клавиатуры, с помощью джойстика или с помощью нейроинтерфейса. Да,
то есть нейроинтерфейс есть?
Да, космонавт одевает шлем и думает, марсоход езжай вперед, и марсоход едет.
Ого, вот, то есть получается, что нейроинтерфейсы скоро, возможно, да, дойдут до широкого пользователя.
Ну да, то есть в космических технологиях мы всегда самые современные пытаемся использовать. Вот, и вот это один из экспериментов был. То есть, взаимодействие.
А тебе вообще можно об этом рассказывать? Ты так открыто об этом говоришь, а вдруг там есть информация под грифом
секретно? Нет, это все открыто, и вот аналоговые миссии, они как раз, задача этих аналоговых миссий делиться с обществом, да, во-первых, людям рассказывать и вдохновлять, во-вторых, между собой обмениваться информацией, да, поэтому все исследования здесь открыты, и тоже каждый может попасть в эту программу.
Каждый может попасть.
Ну да, то есть я, например, проходил отбор, мы там сдавали экзамен, вот, ну, просто мне как, так как я знаком немножко с космонавтикой, мне бы не было так сложно, да, у нас были ребята, кто только-только космонавтику начинает изучать или вообще из других сфер пришел, но как бы, они просто прошли вот обучение, подали на стажировку эту, ну, их взяли.
То есть получается, что базовые какие-то представления о космосе должны быть, но не обязательны.
Да, да, поэтому вот можете тоже... следить за аналоговыми миссиями, вот как раз австрийский космический форум их проводит, другие компании. Можно и платно, кстати, поучаствовать. Например,
То есть можно, не сдавая экзамен,
да,
занести,
да, да.
кому надо,
есть,
да?
Есть именно коммерческие станции, например, Лунарес, по-моему, в Польше она как раз находится, и там как раз ты 3-5 тысяч долларов платишь и участвуешь в недельной или двухнедельной миссии как аналоговый астронавт.
То есть это как космический туризм вне космоса,
но
получается.
Здесь факт, в чем идея? В том, что тебя готовят, тебе говорят, какие эксперименты делать, ты их делаешь, и ученые получают информацию, насколько тебе было комфортно, допустим, да, как этот эксперимент можно улучшить и так далее. То есть это вот, вот такая вот коммерческая у них...
Ну, еще и деньги собирают.
Еще и деньги, да.
Удобно. И информацию получили, и деньги.
Из интересного, как еще вот эта история отрабатывается, как раз в медико-биологических проблемах в институте, то, что я рассказывал, там отрабатывается влияние невесомости на организм тоже. Так называемый эксперимент сухой мерти. То есть берут огромную бассейн, большую ванну, вернее, не бассейн. Ее наполняют там специальным мягким наполнителем, человек туда ложится и лежит порядка там двух недель, месяца, и он и это имитирует как раз длительную невесомость.
Он оттуда куда-то выходит две недели, или что, как это происходит?
Ну, детали я не знаю, да, какие-то, как там свои дела люди делают.
Бытовые, да, есть вопросики сразу же.
Вот, поэтому, то есть... В этих экспериментах тоже можно поучаствовать, да, то есть можно следить за анонсами, и там и денежку платят, да, вот полежать две недели, и чтобы на того эксперимент проводили еще и подзаработать, и почувствовать себя вот практически невесомость, потому что...
И принести пользу главной науке.
Да, да, потому что влияние невесомости, оно похоже, вот, когда ты длительное время находишься вот в этом специальном наполнителе. Вот это вот интересный тоже аспект.
Да, интересно. А расскажи мне про марсоходы. Ты сказал, что вот вы, собственно, из Центра управления полетами коммуницируете с космонавтами. Космонавты там на месте, получается, да, управляют марсоходами.
Да.
То есть как бы у вас вообще нет, получается, к марсоходам доступа из-за вот этой разницы времени?
Ну, понятно, что мы можем с ними связаться и управлять задержкой, то есть какое-то программное обеспечение, допустим, обновить. У нас есть доступ там на базу, из базы. То есть удаленный доступ, он есть для дублирования, да. То есть если, допустим, космонавты... какие-то сложности окажутся, что здесь нам приходится включаться. То есть как бы такая задача есть, но просто функционала такого, ну, задач таких нету, да, нам напрямую управлять. Поэтому доступ мы имеем, но не особо пользуемся.
Угу. А что вообще делает марсоход? Угу. В чем его основная задача?
Там есть разные марсоходы. А вот мы отрабатывали разные. Например, один марсоход предназначен просто для того, чтобы помогать людям, да, перенести какие-то инструменты, на нем есть манипулятор, что-то тяжелое там поднять и так далее. Или, например, выход из базы – это длительная процедура. Да, то есть, например, даже вот в аналоговой миссии одевание скафандра занимало примерно 2,5-3 часа вот, каждый день. Вот, поэтому, чтобы быстрее это делать, что-то может как раз марсоход, да, какие-то образцы взять, привезти в шлюз, и космонавты там сами их заберут и так далее.
Понятно, чтобы, в общем, не выходить как бы наружу, да можно сделать...
То есть это помощь космонавтам, это дублирование каких-то задач. Вот, был отдельный марсоход, например, который занимался навигацией, да, то есть так как на Марсе нет навигационного поля, нету вот GPS-спутников и ГЛОНАССовских пока что, соответственно...
Ты же нарисовал карту какую-то?
Ну да, то есть нужна какая-то локальная навигация, и вот один из марсоходов как раз ездит, расставляет эти датчики, и относительно этих датчиков можно уже локально космонавтам ориентироваться.
То есть бьет на сектора, и вы понимаете, там сектора, условно. Сектор Б, сектор С, условно.
Ну, типа того, да. И вот в этом локальном навигационном поле можно управляться. Да, ну вот такие разные задачи.
Абсолютно. А марсоход — это что-то типа вот как Яндекс.Курьеры, вот эти маленькие машины?
Да, они тоже разные. То есть там тоже вот, например, вот этот навигационный, он был, ну, где-то даже меньше, чем Яндекс.Курьер. А был здоровенный марсоход размером там с автомобиль, например. Вот. Плюс еще исследуется и тоже дорабатывает систему управления марсоходами, да, то есть какая-то дополненная реальность, да, что там надеваешь шлем и...
Как в компьютерной игре, да, космонавт говоря, сидит на базе, значит, у него очки, и он все видит.
И у него там это, поверните направо через 200 метров.
Ну, своя локальная навигация.
Да, и вот...
Голосом Дарта Вейдера.
Типа того, да, потом... Тоже, наверное, хочет, чтобы не космонавт напрямую всегда управлял, а чтобы ты мог сказать: марсоход, приедь вот сюда и сообщи мне, что ты приехал. И там марсоход должен сам объехать, посмотреть, построить оптимальный маршрут и доехать. Это тоже интересная как бы задача. Но это я так говорю, легко накидываю, но там отдельный институт несколько лет занимается конкретно одной задачей.
Понятно. Мы с тобой подошли к нашей рубрике научно-популярных новостей. Я всегда прошу наших исследователей научить меня и наших зрителей разбираться с научпоп-новостями и делать какие-то выводы. Новость, которую я подобрал для тебя. Пятый тестовый полет Starship запланирован на октябрь. Американская компания SpaceX планирует провести пятый испытательный полет Starship уже 13 октября, хотя Федеральное управление гражданской авиации США еще не выдало соответствующего разрешения на запуск. Наблюдатели допускают, что SpaceX может получить лицензию в последний момент, как и во время предыдущих испытаний самой мощной космической ракетной системы в истории. Ранее американский регулятор сообщил, что выдаст лицензию на пятый полет Starship не ранее ноября, хотя и корабль Starship, и ускоритель Super Heavy были готовы к старту еще в августе. А в SpaceX заявили, что задержка со стороны FAA носит исключительно бюрократический характер. Неужели и там есть бюрократия? И продолжили демонстративно готовиться не только к AFT-5, но и уже даже к следующему шестому запуску. На днях было выпущено предупреждение о закрытии воздушного пространства для пятого, собственно, полета. Но SpaceX обозначила предварительную дату проведения запуска. Корабль Starship S-30 уже установлен на Super Heavy Booster 12, соответственно, и инженеры даже выполнили частичный заправочный тест системы. Расскажи мне, пожалуйста, о чем нам говорит эта новость, потому что мы очень часто видим в ленте какие-то новости про Starship. Такие новости ни о чем, я это называю, там из серии. То стыковки, то расстыковки, то запланировали, то отменили, то захотели, то не захотели, вот что-то такое. Как мы должны это воспринимать?
Да, ну вот как раз Starship — это та ракета, марсианская большая ракета, которую SpaceX планирует отправить к Марсу. И сейчас проводится ее тестирование. Уже было 4 полета, уже она добралась до космоса, и ряд экспериментов был проведен. Здесь в чем идея? В том, что у SpaceX такой подход, что они запускают много тестовых образцов, они взрываются, и благодаря этому, да, что они часто запускают, они получают много данных, как эту ракету доработать. Например, после первого или второго полета...
Что называется, деньги есть, можно и повзрывать ракеты, да?
Learning by doing, как говорится, да. После первых полетов более 1000 изменений в конструкции ракеты было сделано, да. То есть это вот другой подход. Например, у нас немножко по-другому, да, то есть мы редко запускаем, но мы более детально прорабатываем как бы, в теории, на чертежах.
Потому что у нас 7 раз отмерь, 1 раз отрежь.
Ну да, потому что как бы отчитывать перед государством, что ты там ракету уронил, или перед своей компанией, да, это просто абсолютно разные подходы. Вот, кстати, по этой же программе, лунная советская программа, да, тоже была закрыта, потому что было 4 пуска, видели, что как бы, ракета взрывается, но не было понятно, но, скажем, людям, принимающим решение, непонятно, что ракета взорвалась, но помимо этого куча экспериментов было проведено и куча доработок сделано. Вот, поэтому вот у них такая задача learning by doing, много запускают ракет, много взрываются, и вот степ-бай-степ они движутся. Вот, поэтому вот, да, уже пятый полет, уже они отрабатывают систему возвращения вот этой ракеты, да, то есть она добралась до космоса, она возобновляемая, соответственно, для того, чтобы снизить цены на пуск, они ее повторно используют, да, вот тренд, который сейчас есть в космонавтике. Соответственно, задача, чтобы она правильно приземлилась, там у них очень интересная система, что вот есть у них, скажем так, два таких выступа, и ракета, и у ракеты тоже вот здесь есть такие выступы, и ракета должна вот так приземлиться, и вот эта штука должна ее поймать. Вот
такая система. Прям конкретную точку.
Да, то есть, например, Falcon, они приземляются прям самостоятельно на ножки. А Starship, из-за того, что она большая, тяжелая, опоры сложно сделать, она вот, короче, должна вот так
как
вот...
Как держатель для фена.
Ну, типа того. Должна пойматься. И вот они как раз вот эту систему отрабатывают, да, и говорят, что уже в следующем году будут орбитальные пуски. Вот, насчет бюрократии, да, важно сказать, что так как это тестовые полеты, тоже есть как раз федеральное агентство, которое следит там за авиацией, за безопасностью и так далее, чтобы там лишний раз ничего там не взорвалось, они там свои тоже проверки проводят, свои ограничения и так далее. Например, бывает, что пуск ракеты переносится из-за того, что очень много самолетов летает. Ну, авиационная загрузка, вот она как бы безопасна. Вот, и вот для запуска Starship тоже там нужно определенное разрешение получить, да, поэтому, как я понимаю, ракета уже готова, и вот они ждут, что им дадут добро и полетят. Вот, просто последние два раза была такая история, чтобы, условно говоря, за сутки или за двое суток дали добро, и они взяли сразу быстренько запустились. Вот, то есть у них прям многотоненько, просто они ждут этой отмашки.
Угу. А сколько вообще пусков нужно, чтобы что-то для себя понять?
Слушай,
или
по-разному.
Это тоже тестовая история? То есть вот сколько нужно, столько и будем делать?
Зависит от стадий того, как это все вообще движется, от сложности ракеты там, и так далее. Да? Например, вот Ангару, то, что нас запускали, да, вот недавно был как раз уже успешный полет, у нее не тестовых не так-то много было, mm-hmm. но и она практически сразу вышла, условно говоря, на работу. Вот, например, опять же, лунную программу я про нее сказал, было 4 пуска, оно, и они были неудачны, но запланировано было до 12 испытаний. И mm-hmm. при том они говорят, ученые говорят, что вот за эти 4 пуска мы сделали программу порядка 10 пусков, да, то есть как бы они с опережением шли, но как бы взрывы происходили, как бы, и все. Вот поэтому это сильно зависит от ракеты, от задач, от того, как она проектируется и так далее.
Понятно. Спасибо тебе большое, что сегодня пришел к нам в Научпост. Чуть-чуть больше мы узнали про колонизацию Марса, и я думаю, что если среди вас вдруг появились желающие поучаствовать в аналоговой миссии, теперь вы знаете, как это сделать, и не просто так, а чтобы принести пользу науке. Оставайтесь вместе с Научпостом, у нас для вас всегда много интересного. Научпост.